Нам 15 лет. Радио «Комсомольская правда». Радио с историей.
Фридрих Шоу. В главной роли Мадана Фридрихсон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария «Здравый смысл». Режиссер, увы, не Михалков.
Это часть информационной войны, которую ведет Путин. В этом нет никакого сомнения. Речь идет о гибридной атаке с целью дезинформации. Речь идет о том, чтобы нас разделить, чтобы закопать нашу решительность. Соответственно, мы должны особенно осознанно на это реагировать, но не менее решительно.
Итак, это был министр обороны ФРГ Писториус, который неистово продолжает комментировать эпохальный случай слива в публичный доступ разговора немецких офицеров. В ходе этого самого разговора, как вы все знаете, они обсуждали варианты удара по Крымскому мосту. Также заодно в этом разговоре, как бы так невзначай, стало всем известно, ну, то, что в России и так давно знали, но в остальном мире, видимо, была тишина, и никто ничего не понимал. Так вот, в ходе этой беседы стало понятно, что в зоне боевых действий на Украине с украинской стороны находятся персонажи из Франции, Великобритании, ну и разных других благородных натовских европейских стран. В очередной раз история про злую русскую пропаганду повторяет старую шутку. Помните, когда-то лет 10 назад, когда мы все еще были молоды и прекрасны, мы в России шутили, что советская пропаганда оказалась правдой по поводу Запада. Вот сейчас выясняется, что мы повторяем этот же круг. Оказалось, русская пропаганда – это правда. Потому что Россия уже полтора года как рассказывает на разных уровнях, что, ребят, вы там есть. Мы это фиксируем. Это фиксируют военные. Об этом рассказывают репортеры, кто работает за ленточкой. Об этом говорили и дипломаты. Это вот, помните, недавно был скандал, когда Франция визжала, топала ногами и рассказывала, что после российских ударов якобы погибли французские гуманитарщики. Кто там на самом деле погиб, мы теперь все дружно догадываемся. Похоже, это были французские военные, которые являются законной целью, коль уж они находятся в зоне боевых действий. Но Макрон, что называется, пытался отстоять свою вот эту вот историю. Нет, ничего не знаем, это были гуманитарщики. И вот, понимаете, сейчас постепенно в Европе мозги становятся, я надеюсь, на место. Так вот, этот скандал действительно эпохальный. Сегодня посол Германии в Москве был вызван в МИД России. Вот из-за вот этого скандала он пробыл там час, ну, может быть, час там с хвостиком. Если посчитать его время от парадной до лифта, до кабинета и обратно, тогда где-то 45 минут получается. И, соответственно, он вышел в шляпе, такой импозантный мужчина. Я думаю, ему Волан покоя не дает, потому что в одном из интервью посол ФРГ в Москве хвастался, что он русист, и что его любимый писатель Михаил Булгаков. Так вот, видимо, возомнив себя Воландом, он приехал в МИД России в черной шляпе и в этой самой черной шляпе покинул стены МИДа, так и не дав комментариев журналистам, которые его и встречали, и провожали. Очень важна реакция Пескова вот на этот скандал. Буквально несколько тезисов. Россия надеется ознакомиться с итогами анонсированной Шольцем проверки после публикации разговора. Следующий пункт. Разговор офицеров доказывает прямую вовлеченность стран Запада в конфликт на Украине. И третий пункт. Публикация разговора офицеров говорит о том, что в Бундесвере предметно и конкретно обсуждают планы по нанесению ударов по России. Это все Песков. Тут уже много версий, кому конкретно понадобился этот слив. Есть предположение, что это злые русские перехватили и опубличили. Есть мнение, что это американцы, тем более все тут вспоминают скандал, когда выяснилось, что при Обаме еще Ангелу Меркель, которая тогда была канцлером ФРГ, что вот злые американцы ее прослушивали. Поэтому сейчас американская версия снова в игре. Есть вариант, что это британцы. Я же все-таки выступаю за версию, что это сделал Шольц. Ну, скажем так, при его участии, при его знании и с его санкцией. Для чего это Шольцу нужно? Вот я в эту версию все-таки верю все больше и больше. Слишком на него напирали, чтобы он поставлял те самые Таурусы. Таурусы он поставлять не хочет. И не потому, что он любит Россию. И не потому, что он заявляет, что не хочет, чтобы его страна была участником конфликта. Германия так уже участник конфликта на Украине. И Шольц не может этого не понимать. делать. Все гораздо проще. Там один пуск ракеты «Таур» стоит миллионы долларов. Это, знаете, говоря простым языком, жаба задушила Шольца. Тем более он и так был тем самым парнем, который оплачивал весь этот украинский аттракцион, когда все послиняли по углам. И тут выясняется, что именно Шольц должен оплачивать все хотелки киевского режима. И это действительно очень показательный момент. Кстати, тут к нашей сегодняшней встрече посмотрела цифры и, знаете, нашла такой интересный момент. Сколько за это время отдала Франция и сколько Германия. Так, я эти цифры обязательно сейчас найду глазами и вам попозже их обязательно дам. В общем, по этим цифрам я точно назову. Франция потратила меньше, чем Германия в несколько раз, что не мешает Макрону махать шашкой и рассказывать, что мы тут, понимаете ли, власть. В общем, я стою на том, что это сделал Шольц, именно чтобы соскочить. Сейчас мы будем эту версию проверять. Я не знаю, мы звоним, я не звоним гостю. Надеюсь, что звоним. Сейчас мы поговорим с Юрием Кофнером, экономистом, советником по вопросам экономической политики партии «Альтернативы для Германии». И попробуем понять, что он думает по поводу вот этой истории. Возможно ли, что Шольцу это выгодно, или он придерживается другого мнения. Я, кстати, сегодня на просторах телеграм-каналов прочитала, что это может быть выгодно Макрону, поскольку он действительно в коллаборации с Великобританией последнее время активно добивает Германию и старается добить ее экономику, тем более, что Франция и Германия, они действительно давние-давние конкуренты. Поэтому вариант, что это выгодно Макрону, тоже рассматривается. Нашла я цифры. Значит, смотрите, Франция выделила около 7 миллиардов евро, включая обещанные 3 миллиарда евро на 2024 год киевскому режиму. В то время как Германия уже на день сегодняшний предоставила 17 миллиардов евро прямой военной помощи за последние два года. Ну, как они это называют военной помощью, я настаиваю, что это милитаризация. Но при этом Париж утверждает, что его вклад более важен в военном отношении, включая, например, ракеты большей дальности, которые Берлин отказывается поставлять, эти «Таурусы». Ну, а Франция на каждом углу обещает, что их вооружение непременно пойдет большой волной, большим накатом на просторы Украины. Но, в общем, как вы видите по цифрам, явно Германия аутсайдер в этой истории. Там Британия еще, кстати, меньше выделяет, зато кричит громче всех. Поэтому все-таки я настаиваю на том, что слил Шольц, и заодно под это он сейчас избавится от ненужных ему чиновников, от ненужных ему министров в окружении, которые чрезмерные ястребы и толкают его на те шаги, на которые он идти не хочет. Я думаю, он сейчас делает большую чистку в стиле Эрдогана. Мы же помним, как после неудачной попытки госпереворота в Турецкой республике в 2016 году Эрдоган потом провел очень масштабную зачистку, да, прихватив как прямых участников попытки госпереворота, так и тех, кто просто ему, в принципе, мешал, заодно под этот шумок. Так система всегда действует. Я думаю, что сейчас Шольц будет делать ровно это. Тем более, от него сейчас очень многие стали требовать, чтобы он таки провел расследование. Кто там эти утечки дают? Вот он и проведет это самое расследование. В общем, тему Германии нельзя обсуждать в отрыве от Украины, а там события просто фееричные. Как мы знаем, подбиты уже 3 Абрамса. Тут по этому поводу мы пытались связаться с Иваном Охлобыстиным, но он, к сожалению, занят на съемках. Нам очень интересно было узнать, особенно мне, его реакцию. Рад ли он, что уже 3 Абрамса подбито? Я напоминаю, что Иван Охлобыстин был человеком, кто говорил, что за каждый подбитый Абрамс, значит, герою, кто это сделает, обещают 10 миллионов рублей. Итого нехитрая математика нам подсказывает, что 3 Абрамса – это 30 миллионов. В общем, очень хотели узнать у Ивана Охлобыстина, что он по этому поводу думает, но человек занят. Дмитрий Песков также комментирует тему Абрамсов. Путину докладывают о успехах на фронте, в том числе ему докладывают про уничтожение Абрамсов российскими военными. И вот что еще очень важно. На этом фоне украинские войска перебрасывают резервные подразделения в район села Бердычи, под Авдеевкой в попытках удержать линию обороны. Это сообщает советник главы ДНР Игорь Кимаковский. Но, в общем, события на украинском фронте для киевского режима, вежливо говоря, так себе. Юрий Кофнер, экономист, советник по вопросам экономической политики партии «Альтернатива для Германии», с нами на прямой связи. Юрий? И вы, наверное, меня не помните, а я вот помню, 12 лет назад мы с вами познакомились. Ну, вы так официально?
Конечно, помню. И смотрю, как вы на фронте были. Знаю, все помню.
Вот, вот она, немецкая разведка в действии. Ладно, Юрий, расскажите, как в Германии оценивают вот эту историю со сливом офицеров, разговоры офицеров Бундесфера, и к какой версии склоняетесь вы? Это Шольц слил, британцы, американцы, русские?
Ну, во-первых, можно сказать, что все это расценивают как большой стыд, как большая стыдоба, что немецкий Бундесвер, немецкая армия не в состоянии следить за тем, чтобы все каналы были безопасны в информационном плане, и что такая утечка получилась. Например, такая версия идет во всех СМИ, и неважно, СМИ они там проамериканские или пророссийские, скажем так, они все склоняются к тому, что это, по крайней мере, очень стыдно. Что, ну, военное руководство не знает, как зашифровать каналы, как надо такие темы обсуждать. Что касается тому, кому это выгодно, действительно, это интересный разговор. Я тоже сам не могу вам дать конкретного ответа. Я думаю, две версии мы можем иметь в виду. По крайней мере, первая версия в том, что это было все-таки выгодно России делать такую утечку, чтобы показать немецкой публике, смотрите, тут уже ваше руководство проамериканское.
Юрий, мы сейчас должны выйти на новости. Я прошу вас задержаться буквально на пару минут. Мы послушаем новости и продолжим. Я дам вам обязательно договорить. Юрий Кофнер с нами на связи. Давайте прервемся и продолжим.
Фридрих Шоу.
Итак, мы продолжаем. Юрий Кофнер, экономист, советник по вопросам экономической политики партии «Альтернатива для Германии» с нами на связи. И до ухода на паузу Юрий предположил, что один из бенефициаров слива разговора офицеров Бундесвера – это Россия, которая таким образом показывает немцам, что посмотрите, ребят, система у вас не к черту. Юрий, продолжайте.
Совершенно верно. Они хотели таким образом показать немецкой публике, что уже идут обсуждения о том, что немецкие солдаты должны участвовать в агрессии против России, и что уже теперь немецкая публика должна ставить уже красную линию, что уже хватит уже участвовать в этой войне. Это одна версия. Другая версия – это сам Шольц, это, по крайней мере, немецкие элиты, сами немецкие элиты, которые все-таки понимают, что уже хватит себя втягивать себя в войну США против России, и поэтому якобы, ну, там и слили вот эту информацию, чтобы тоже был такой эффект, что публика, по крайней мере, не согласна, не готова на дальнейшую отправку Тауруса и участие, ну, усиление санкционного и военного, ну, давления с точки зрения поставок оружия.
А возможно, что сам Шольц и Писториус и слили, чтобы от них уже отстали?
Ну вот, я же говорю, это вторая версия такая, потому что все-таки мы видели в прошлые разы, что были попытки не участвовать в общем драйве Европы, трансатлантических элит, о том, чтобы все больше и больше поддержать Украину все новыми, все более смертоносными вооружениями. И были такие попытки. К сожалению, каждый раз эти попытки были, ну, они были кратковременными, и потом все-таки поставляли новый вид оружия. Я надеюсь, что на этот раз все-таки красная линия достигнута.
Но все-таки насчет Тауруса. Возможно, что несмотря на этот скандал, а возможно и вопреки, Шольца прогнут на поставку этих самых ракет Таурус.
Это совершенно возможно, потому что такой случай, именно такой яркий случай был, когда у этого Шольца есть такая афера, называется экс-афера, она связана с большой коррупционной схемой, когда он был еще мэром города Гамбурга. Его вызвали в парламент Гамбурга для того, чтобы это все дело обсудить, и это дело прекращалось очень быстро, и, скажем так, до этого он заявил о том, что поставляет только Украине, только шлемы. После того, как это дело поменяли, вдруг он был согласен на то, чтобы поставлять в Украине и танки, и вооружение крупное и так далее. То есть, безусловно, мне кажется, что у американских спецслужб есть средства давления на Шольца, и если он не делает то, что они хотят, то, может быть, и этот скандал снова разовьют, или что-нибудь другое найдут на него. Так что я боюсь, что да, это только кратковременная пауза будет.
А финальный вопрос, как вообще немецкое общество реагирует на этот слив? То есть люди уже относятся к себе, а, бывает, или это вызывает шок и потрясение?
Ну, знаете, как, к сожалению, такая ситуация вокруг вооруженных сил Германии, что уже большинство населения знает, что надеяться на эту армию нельзя. То есть она разворованная, она небоеспособная, и считаю также, что элиты никак не могут, ну, следить за информационной безопасностью и так далее. То есть никакого какого-то уважения к собственным вооруженным силам нет, потому что и обоснований для этого нет. Ну, конечно, это новый этап уже разочарования.
Я поняла. Спасибо большое, Юрий Куфнер, экономист, советник по вопросам экономической политики партии «Альтернатива для Германии», был с нами на прямой связи. Ну что, не отходя далеко от просторов Европы, давайте перенесемся в Молдавию, тем более, что Майя Санду делает интересные заявления. Вот, в частности, Приднестровье должно быть в правовом поле Молдавии. Этого требуют в Евросоюзе, заявила Майя Санду. Хочется понять, а что это, собственно, значит, учитывая, что до этого Санду говорила, что Молдавия, в принципе, пойдет в Евросоюз, а Приднестровье может этого, в принципе, не делать и остаться где-то сбоку. С нами на прямой связи Наталья Харитонова, доктор политических наук, профессор РАН ХИКС при президенте Российской Федерации. Наталья, приветствую.
Приветствую.
Хочется понять логику Санду. Еще недавно она, в принципе, Приднестровье уже была готова оставить на месте, а теперь кричит, что нет, надо вот Приднестровье возвращать в Молдавию.
Логики Санду как таковой не существует. Есть логика ее кураторов. Она только исполнитель, это нужно сразу иметь в виду. Ее кураторов, видимо, заботила череда событий, связанная с региональными процессами, в частности, Башкан-Гагаузии на днях побывала в Москве, где имела встречу с Матвиенко, и речь там шла о связях региона с Российской Федерацией, возобновлении авиаперелетов и так далее. До этого в Приднестровье прошел съезд депутатов всех уровней, где обсуждалась проблема, связанная с экономическим давлением Молдавии, и было принято обращение всем структур, всем, скажем так, это было к Российской Федерации, в лице Совета Федерации и Государственная Дума, а также там Генсек ООН, к переговорщикам формата 5+2, к Европарламенту и ряду других структур, чтобы они, в общем-то, обратили внимание на те процессы, которые происходят в Приднестровье по вине Молдавии. Речь идет о том, что в Новый год Молдавия отменила таможенные льготы, и сейчас приднестровские предприятия находятся в очень тяжелом состоянии. Соответственно, это отражает на социальной сфере очень сильно, и, в общем-то, перспектива гуманитарной катастрофы, она уже маячит. По этому поводу был съезд. И, конечно, разумеется, что нельзя было пропустить, да, это было такое резонансное событие, учитывая, что означает, в принципе, съезд для приднестровских реалий. Вот. Ну и ряд других моментов. И разумеется, что Майя Санду, а мы должны иметь в виду, когда говорим о ней конкретно, и особенно о ее риторике, что у нее де-факто началась предвыборная кампания. То есть выборы еще не назначены, но они ожидают, что их пройдут в октябре-ноябре месяце, и де-факто кампания уже начата. И поэтому вот ее нынешний призыв, это была реакция уравновесить обвинение в адрес Кишинева в том, что Кишинев оказывает давление экономическое, которое сам Кишинев называет позитивной дискриминацией. Это нужно иметь в виду и указывать, что это давление на пользу гражданам, но не уточняя, видимо, на пользу граждан Румынии, в первую очередь, вряд ли уж Молдавии, тем более Приднестровье. Вот. И, то есть уравновесить эти самые заявления и попытаться повлиять на приднестровскую повестку, надеясь на то, что приднестровский обыватель, возможно, по мере ухудшения уровня жизни, что по их вине и происходит, по вине Кишинева, в большей степени будет смотреть на Запад, и, соответственно, настроение в пользу евроинтеграции они будут усиливаться. Дело в том, что Майя Санду прекрасно понимает, что ей вряд ли удастся обеспечить явку на собственных выборах, она будет баллотироваться на второй срок, это понятно. Ей ее кураторам пришла в голову идея совместить это с референдумом по евроинтеграции. То есть на этом референдуме должны будут голосовать население Молдавии за евроинтеграцию, и были ожидания, что на крае. И, соответственно, народу будет много, и они одновременно и проголосуют за Санду, то есть обеспечат явку на этих выборах. Вот. И, в общем-то, и это вот нынешнее ее заявление тоже в эту же копилку. То есть они пытаются в рамках выборной кампании качать схему европейской интеграции, показывая, что, вот, собственно, и это экономическое давление делается для того, чтобы приднестровские граждане гражданин, обыватель приднестровский, ну, по факту, как бы гражданин Молдавии, как им видится, почувствовал и понял, что без вхождения в юридическое поле Молдавии евроинтеграции не видать. А евроинтеграция — это как бы вот прям совсем конечная цель, и там все ждет абсолютное благоденствие. Ну, что, в общем-то, вызывает, как мы понимаем, очень большие сомнения в обществе.
Хочется еще понять один момент. Вот хорошо, кураторы Санду, значит, пытаются заодно проводить там референдум о евроинтеграции. А почему бы им не провести другой референдум? Ребят, а не хотите ли вы стать частью Румынии? Ведь если Молдавия становится частью Румынии, они автоматом много чего получают. Почему вот так вопрос не ставится, тем более, что заигрывания с этой темой были?
Потому что кураторы прекрасно понимают, да, на социологии об этом свидетельствуют очень явно, что количество сторонников объединения с Румынией на данный момент не превышает 30%, это очень мало. То есть референдум по объединению с Румынией не пройдет, это как бы базовая вводная. Вот, поэтому, да.
А сколько людей за евроинтеграцию?
Его проводить не будет.
Вот по предварительным замерам.
65% по последней цифре, которые я видела, я не ручаюсь за них, я не могу точно вам сказать, кто проводил этот запрос, но вот такая цифра сейчас фигурирует в средствах массовой информации и у экспертов.
Хорошо, вопрос. А молдаван, я сейчас не беру политический слой, там Санду и окружение, с этим все понятно. А молдаван не пугает, собственно, пример Украины не в плане СВО, а в плане того, что вступление в ЕС и вообще сношение с Евросоюзом в любом виде будет, например, означать, что молдаванам убьют виноделие, винопроизводство, потому что в Европе и в Евросоюзе все по квотам. У них есть винопроизводители, и они ни с кем этот рынок делить не собираются. То есть никого не пугает перспектива уничтожения собственной экономики.
Она не просто пугает, они уже в полный рост ощущают эти негативные последствия, потому как переориентация рынков, потоков продукции уже произошла из-за того, из-за как бы ухудшения отношений с Российской Федерацией. Вот. И естественно, что в Европе все квотировано, вы абсолютно правы, и туда мало что поступает. То есть примеры здесь прям такие вопиющие примеры есть, когда там Молдавия отправляет какие-то считанные тысячи тонн яблок, а в ответ получает сотни тонн польских яблок. Вопрос, зачем они в Молдавии, не очень ясен, но так работает европейская экономика, так работают европейские правила. Поэтому, конечно, уже сейчас очень тяжело, бастуют фермеры, а продукцию сбывать некуда, она гниет в садах, каждую осень это можно наблюдать, дальше будет только хуже. Но дело в том, что эти настроения никого не интересуют.
Наталья, нам надо прерваться, к сожалению, на новости, я вас поняла, спасибо. Mm-hmm. Наталья Харитонова была с нами на прямой связи, давайте послушаем новости и продолжим.
Фридрих Шоу. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Фридрих Шоу. В главной роли Мадана Фридриксон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария – «Здравый смысл». Режиссер, увы, не Михалков.
Итак, мы продолжаем, но перед этим я напоминаю, вы можете нас не только слышать, но и видеть. Для этого заходите в группу во ВКонтакте «Радио Комсомольская правда» и в трансляции пишите ваши вопросы, мнения, замечания и, конечно, заходите на Рутюб. Давайте поддерживать отечественные платформы. Это вам не там, не Ютубы всякие. Заходите на Рутюб, вбивайте «Радио Комсомольская правда», заходите на наш канал, там трансляции. Там есть вопросы. Попробуем, можно писать вопросы, мнения, тоже комментарии, ставить реакции. И, пожалуйста, нажмите на ракету под выпуском. Давайте попробуем отправить эти ракеты в топ-5 Рутюба. И вот как раз я зашла на Рутюб и читаю комментарий. Человек с прекрасным ником «Ужасть, чё?» Ну, вот такой ник у человека. Значит, нам всем напоминает, что один швейцарский журналист Александр Пески заявляет, что Шольц и Писториус – тайные пацифисты. Да, кстати, Александр Пески неоднократно бывал и у меня в эфирах, не на Радио КП пока, но на других платформах. И тоже он мне в эфире об этом говорил. И вот как раз ужас чё добавляет, саботирует в меру своих слабых сил. Ну, вполне возможно, что да. Мы с этого и начали, что, возможно, сам Шольц, его окружение, включая Писториуса, как могут, так и тормозят процесс собственного раскулачивания. Потому что я настаиваю, мотив там денежный. Они и так понимают, что они участники конфликта с нами, латентно, но все же. Просто не хотят последние остатки, что у них есть, растрачивать на киевский режим. Тем более они прекрасно понимают, что эти самые ракеты, помимо того, что украинская страна их пустит против мирных городов, мы неоднократно с вами об этом говорили, понятно, что может быть очень серьезный прецедент, если они направят эти ракеты вглубь России. А вот также нам пишет человек на Рутюбе, надо на американский след ситуации, вы не подозреваете, еще как, я об этом говорила и ссылалась как раз на времена Барака Обамы, но все-таки в данном вопросе мне кажется, что американцы больше сейчас заняты сами собой, тем более у них там грядет Великий вторник, Трамп, значит, рвет и мечет, потому что в Вашингтоне Ники Хейли одержала победу на праймерис, и Трамп по этому поводу уже высказал все, что он думает. Вот Ники Хейли, значит, лидирует на праймерис в округе Колумбия после подсчета 95% голосов. А Трамп по этому поводу, значит, заявляет, что в столичном округе Колумбия болото и пообещал одержать крупные победы в этот самый супервторник. Короче говоря, у них там сейчас куча своих проблем, а команда Байдена просто уже в состоянии шпагата и не очень понимают, что им делать вообще со всем этим дальше. То ли Байдену голоса мертвых душ приписывать, то ли вместо Байдена оперативно кого-то другого выставлять, то ли просто уже наблюдать за тем бардаком, который в Америке происходит. Или позволить Трампу все-таки победить, потому что пока попытки восстановить не увенчались успехом. А что касается округа Колумбия, почему Ники Хелли там одержала победу, скажем так, этот округ традиционно антитрампистский, скажем так. Они, в принципе, были против республиканцев, но конкретно они еще против Трампа. И вот в 2020 году Байден там набирал более 92% голосов. То есть республиканцев они не любят, но выбирая между Трампом и Ники Хейли, они предпочитают ее, потому что считают, что она человек двух партий. Да, де юре Ники Хейли имеет отношение к республиканской партии, но учитывая, какой пиар делает даже CNN, СМИ абсолютно демпартии, в общем, в Америке многие уже считают ее вот двухпартийной дамочкой. Поэтому неудивительно, посмотрим, что покажет вот этот самый их супервторник. Но пока Америка занята своими вот этими внутренними делами, вокруг вообще Америки и в Европе происходят эпохальные события. Значит, по поводу слива переговоров мы с вами уже поговорили. Давайте обсудим, что там еще. У них эпохальные разборки и нытье по поводу НАТО. Как вы знаете, Столтенберг должен покинуть пост генсека, и возникает вопрос, кто же займет это неуютное на самом деле кресло. И по этому поводу выяснилось, что в Европе глобальный вообще вой стоит со стороны Восточной Европы. Значит, сейчас один из главных кандидатов на пост генсека НАТО, премьер-министр Нидерландов Марк Рутте. И вот его кандидатуру поддерживают, как нам сообщает пресса, Вашингтон, Лондон, Париж, Берлин. А вот в Эстонии, например, недоумевают. И вот я нашла цитату бывшего президента Эстонии, который комментирует потенциальное назначение Марка Рутте вопросом, а какой моральный авторитет имеет этот парень? Это цитата бывшего президента Эстонии. Он при этом указал на неспособность Нидерландов выполнять свои обязательства и тратить 2% ВВП на оборону в пользу НАТО. То есть пошли уже вот эти вот мелочные расчеты. Дальше возбудилась Латвия. Значит, мы, люди в Латвии, считаем, что с нами недостаточно консультируются. Это сказал бывший министр обороны Латвии. Заметьте, все бывшие, но возмущаются громче всех. Мы с вами знаем, что это старый технологический прием – то, что официальная власть сказать не может по каким-то причинам, ну, в данной ситуации, потому что они всецело вассалы Вашингтона, в этот момент в ход идут бывшие, которые начинают озвучивать истинные страхи или радости того или иного режима. Ну, а дальше вообще великолепно. Значит, если мы подумаем о географическом балансе, это будет четвертый генеральный секретарь НАТО из Нидерландов. Этот подсчет выдала нам премьер-министр Эстонии Каллас, которая в России, кстати, объявлена, по-моему, в розыск, да? Это она заявила, кстати, в подкасте издания «Политика». И дальше она задается вопросом очень важным. А еще возникает вопрос, есть ли в НАТО страны первого и второго ранга? И вот тут, честно говоря, я выпала в осадок. Ну, ответ, по-моему, очевиден. Да, есть. Конечно, в рамках НАТО и в рамках Евросоюза есть страны первого порядка, есть страны второго порядка. Я удивлена, что действующий премьер-министр Эстонии еще не заметила, что это так. В конце концов, неужели она проспала разговоры про разноскоростную Европу, которые были задолго даже до пандемии COVID-19? Неужели она не заметила, что в рамках того же Евросоюза есть разница, какие страны надо спасать в первую очередь, а какие во вторую, в момент пандемии, когда одним вакцин хватало, а другим вакцин не хватало в Евросоюзе. Но она тогда не поняла, что есть страны, а есть страны. Понимаете, как в известном монологе, по-моему, Райкина, да? Вчера были вот такие, ну, по пять, сегодня вот такие, ну, по три. Вот ровно это и происходит в Евросоюзе. Я, честно говоря, очень поулыбалась, когда прочитала ее этот вопрос. Как, неужели у нас тут неравенство? Единственное, что интересно, Польша, единственная страна в регионе, которая получила одну из руководящих должностей в блоке НАТО, мы все помним, Дональд Туск занимал в блоке, да, Туск занимал должность президента Европейского совета, отставить не в НАТО, а Ежи Бузик, еще один бывший премьер-министр Польши, возглавлял Европейский парламент в течение 3 лет, то есть где-то примерно полсрока. То есть поляки единственная страна, кто смог выбить из евробюрократов хоть какие-то себе полезные коврижки. Все остальные страны Восточной Европы, ну, по факту являются аутсайдерами. И когда встает вопрос о том, что надо назначить кого-то на такую для них важную должность, выбирают, как правило, не из стран вот этой самой Восточной Европы. И заметьте, нынешнего кандидата, повторюсь, поддерживает не только Вашингтон, но Париж, Берлин и Лондон. И, в общем, по-моему, расклад уже вполне очевиден. В Евросоюзе, да и в НАТО есть страны, которые будут пускать как расходник и использовать как плацдарм, а есть страны, которые пытаются играть в большую геополитику. Вот, например, одна из них – это Франция, мы сегодня ее уже упоминали, потому что Макрон давал жару еще на той неделе, когда, значит, за всех порешал, что надо на Украину отправлять западный контингент, чем вызвал бурную реакцию всей Европы, кстати, и Восточной, и Старого Света. Там каждый посчитал своим долгом сообщить Макрону, что он не прав. Но тут интересно другое. С сегодняшнего дня начиная, какая-то странная история в медийке идет в отношении Макрона. Его начинают просто активно бить руками и ногами. И вот я нашла в издании «Политика» статью, которая называется в переводе «Макрон, двоеточие, великий мастер показухи». И дальше, значит, в этой статье подробно разбирается, что Макрон довольно непоследовательный и очень опасный политик. Сначала он заявлял о смерти мозга НАТО, а мы помним, такое действительно было, издание «Политика» ему это припоминает, а следующим абзацем пишет, но в прошлом году Макрон направлялся в Братиславу незадолго до очередного саммита НАТО, где он сказал, значит, своим коллегам и партнерам, что Франция теперь возглавит усилия по вступлению Украины в НАТО. Ну, то есть политика как раз показывает вот эту биполярочку Макрона. С одной стороны, он говорил про смерть мозга, а с другой стороны, кричал, нет, надо, конечно, чтобы Украина стала участником этого самого альянса. И дальше там есть цитата, вот, собственно, которую они выносили в заголовок, и теперь Макрон принял, надел на себя мантию великого магистра по показухе, ну или по игре на публику. И они вспоминают еще историю, как начальник главного штаба вооруженных сил Франции направлял коллегам по НАТО предложение рассмотреть размещение войск альянса на Украине, но получил отрицательный ответ. И не просто отрицательный. Автор статьи «Политика» пишет, и каждый союз союзник, это цитата, как мне сказали, отреагировал яростным, дальше на английском крупные буквы, WTF, переводя на простой язык, русский язык и нематерный, какого черта? Ну, только там матерное слово используется. То есть пошли вот такие уже сливы. И Макрона вот на фоне того, что Америка закрывает сама в себе, на фоне вот этих эпохальных разборок в Европе, кто там у них страна первого сорта, кто у них там страна второго сорта, Макрон начинает активно бить руками и ногами. В принципе, ему, видимо, уже не так обидно. Возможно, он себя рассматривает на пост кандидата генсека НАТО, просто пока еще этого не озвучивает, но в перспективе видит себя вот на месте такого ястреба. Но мы внимательно будем следить за его дальнейшими телодвижениями. А на сегодня Фридрих Шоу с вами прощается. Оставайтесь на волнах радио «Комсомольская правда».
Фридрих Шоу.